эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана политолог, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гаги Кавакян. Из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского международного центра стратегических исследований. И из Баку Рахим Гаджи, редактор газеты «Азадлык. Свобода». Приветствуем вас в нашем эфире. Что ж, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о визите Владимира Путина в Баку. Я напомню, 13 августа большая делегация из России, возглавляемая президентом и состоящая из 6 министров и десятков разного уровня чиновников и бизнесменов, прибыли в столицу Азербайджана с целью заключить какие-то договоренности в ряде сфер политики и экономики. Вот, собственно, о результатах этого визита, о том, меняет ли что-то этот визит в политике, в раскладе сил на Южном Кавказе, мы сегодня и поговорим. Мой первый вопрос в Баку. Рахим Гаджи, я попрошу вас просто вкратце поделиться итогами. Как вы считаете, какие существенные договоренности были достигнуты в ходе этого визита, которые могли бы повлиять вот на ситуацию?
Как вы знаете, давно президента России Путин не был в Баку. Последний раз, если не ошибаюсь, он был в 2006 году. Это было после выборов 2005 года. Именно в 2005 году, во время парламентских выборов, российские власти весьма посильную помощь оказали азербайджанским властям в очередной раз сфальсифицировать выборы и весьма исправить свое пошатнувшееся положение. За последние годы были определенные проблемы между Россией и Азербайджаном. Это, прежде всего, касается Габалинской РЛС. Были и другие, в других сферах были определенные проблемы. Но то, что состоялся этот визит, причем визит этот состоялся в канун президентских выборов, является весьма символичным. Как вы знаете, демократические силы Азербайджана, которые были в Национальном совете, выдвинутым кандидатом лауреата Оскаровской премии известного, всемирно известного азербайджанца Рустама Ибрагимбекова, и за все это время его вопрос о выходе гражданства из России был в стадии рассмотрения. Путин выждал весьма удачно момент. Азербайджанские власти крайне были обеспокоены тем, что вдруг Россия решит эту проблему, тем самым даст, значит, определенный большой импульс в стране политическим процессам. И он приехал практически тогда, когда должен был быть решен этот вопрос, приехал.
То есть вы считаете, что Владимир Путин приехал, да, поддержать Ильхама Алиева?
В определенной степени, да. В определенной степени, да.
Почему он это делает? Что он получит от этого?
На лицо потепление.
Просто поддержит.
На лицо потепление отношений. Россия оказалась в определенной степени неловкой ситуации в связи с тем, что Евросоюз же подкрадывается к границам, южным границам, значит, России. В ноябре в Вильнюсе пройдет большое мероприятие, где ожидается подписание ассоциативного договора и договора о зоне свободной торговли. Армения в конце июля, как и заявил еврокомиссар по расширению Фюле, они закончили переговоры с Арменией и Грузией. Это, конечно же, создает определенные проблемы для России, которая всегда считала Кавказ своим под брюшами и всегда старались иметь свое влияние. И вдруг Путин наносит визит в Баку. Баку ведь особо не старается. Баку по простой схеме хочет строить отношения с Россией. Мы даем нефть, газ, отдайте деньги и до свидания. То, что Армения и Грузия собираются подписать этот договор, я думаю, Путин хотел дать всем понять, что Россия просто так не отдаст Южный Кавказ, и Россия даже намерена усилить свое влияние. И с помощью, конечно, Баку, с помощью азербайджанских властей, дал понять, что они будут в определенной степени тормозит этот процесс.
Рахим, очень коротко. Значит, я резюмирую то, что вы сказали. Произошел перелом, отношения улучшились.
Определенный.
Да, а готов ли Азербайджан участвовать, ну, скажем, в каких-то политических мероприятиях и планах России? Вот вы сказали, что Россия имеет своей целью показать, что она не смирится с
Россия, если потеплеет отношения, если отношения Азербайджана и России поднимется на определенный уровень, то, конечно, конечно же, это даст России поле для маневра. Я нисколько не сомневаюсь, что пока не стоит вопрос о присоединении, например, к таможенному союзу. Нет, в данном этапе, мне кажется, Россию устраивает то, что Азербайджан просто не сделал крен в сторону Запада.
Да, спасибо большое. Собственно, я думаю, в Ереване за визитом Владимира Путина и его большой свиты, ну, нехорошо так говорить, но большой делегации, следили с не меньшим интересом, чем
Роле
где бы то ни было. Гаги Кавакян, как вы оцениваете итоги этого визита? Согласны ли вы, что мы видим какое-то потепление между Москвой и Баку, и насколько далеко это может пойти?
Мне трудно судить, есть потепление или нет, но то, что контакты как несколько активизировались, это налицо. С каким результатом, станет ясно впоследствии, тем более, в общем-то, пока нет единой версии, единого мнения, чем был вызван этот визит. Уже говорилось о том, что якобы это поддержка Путина в избирательной кампании Гейдара Алиева. Я, в общем-то, в корне с этим не согласен.
Ильхам Алиев.
Это химера 2000-х годов или 90-х годов. Кто-кто, Ильхам Алиев, уж никак не нуждается в поддержке Путина, скажем, в сознании азербайджанского электората. Поддержит Путин Алиева или не поддержит, в 10-м, 15-м или 100-м месте.
Но, учитывая то, что от Европы он не дождется знаков такого вот поощрения на третий срок, то хотя бы какой-то знак от соседней державы большой.
Может быть приятно, но не более того. Потому что во многих постсоветских странах, в том числе и в Азербайджане, и в Армении, не важно, кто куда приехал и что сказал, важно, кто в конце дня подсчитал голоса. Уж не говоря о прелестях самого дня голосования. Так что эта версия, мне кажется, немножко...
Вы думаете, что дело в чистой прагматике, да? Дело в чистой прагматике?
В общем-то, если очень грубо... Крутые ребята с одного нефтезавода пришли с братвой перетереть вопросы, как дальше делать наше дело. Потому что тот объем документов, который мы видим, касается попыток России войти в нефтегазовый комплекс Азербайджана. Насколько это нужно самому Азербайджану экономически, или насколько опасно совсем отказать России в этих вопросах, это уже внутреннее поддержание азербайджанского дискурса, и они сами дадут.
Да, давайте поясним, Гагик, что речь идет, в частности, о реверсе нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск, то есть нефть пойдет из Новороссийска в Баку и потом вольется, собственно, в большой трубопровод Баку-Джейхан. Да, сейчас очень многие в России тоже поднимают вопрос, насколько этот проект может быть экономически выгоден, и практически все эксперты в области экономики говорят, что это очень маловероятно, что такой проект может быть выгоден, потому что танкерная перевозка в любом случае дешевле, и пускать поэтому достаточно сложный процесс и реверса нефти и так далее. А вы видите какие-то политические причины, которые толкают Москву на этот проект?
Безусловно, то, что сказал мой азербайджанский коллега о том, что Москва пытается находить новые каналы для того, чтобы воздействие на Южный Кавказ хотя бы сохранялось на прежнем уровне. Это совершенно справедливое замечание. Конечно, в том числе через такого рода визиты эти каналы будут изыскиваться. Другое дело, что рекламная часть визита, скажем, какое-то психологическое давление на стороны, оно превышает, по-моему, тех реальных результатов, которых они могли добиться этим визитом. Скажем, то, что для Армении якобы это какая-то опасность, причем эта версия прозвучала впервые из Москвы, но это вернулось контр-ответом, когда достаточно серьезная критика России по многим параметрам, которая велась эти последние несколько месяцев, она обросла еще одним аргументом. Насколько было выгодно запускать эту версию, какого она результат дала, вот этого психологического давления? Я считаю, что даже скорее в отрицательной шкале.
Что ж, спасибо большое. Давайте теперь послушаем мнение нашего тбилисского эксперта Тенгиз Караладзе. Тенгиз, вы в эфире радио «Эхо Кавказа» уже делились своим мнением. Вы говорили о том, что не видите таких каких-то прорывов в отношении России и Азербайджана. Вы сейчас придерживаетесь того же мнения?
Совершенно верно. Каких-то особых прорывов я в этом не вижу. Думаю, что, ну, во-первых, когда мы говорим, что визит могли повлиять на ситуацию, во-первых, на какую ситуацию мы имеем в виду? На внутриполитическую вряд ли, потому что я совершенно согласен с коллегой из Армении, что вряд ли Ильхам Алиев нуждается в поддержке Москвы. Да, была выдвинута кандидатура фигура Рустама Ибрагимбекова, но я не думаю, чтобы он пользовался бы той поддержкой, чтобы был серьезным конкурентом.
Да, знаете, Тенгиз, даже если бы и пользовался, да, в общем, кто бы дал возможность этой поддержки?
Нет, дал возможность. Давайте говорить о том, что есть. Да, нету конкурента сегодня. Второе, самая главная тема, где превышение которого можно было бы ожидать прорыва, это тема Карабаха, которая вообще не поднималась, вообще не обсуждалась. Да? Поэтому более, если мы говорим о визите, я думаю, что более этот визит был выгоден Российской Федерации. Да, Азербайджан со своей стороны давно старался устроить эту встречу, и это не был внезапным визитом, он готовился долго и давно, и приглашение давно было на повестку дня, однако Путин все это откладывал. Но за последнее время просочилась информация о военном, усилении военного сотрудничества Турции и Азербайджана, произошли еще другие политические и геополитические изменения. Речь идет о том, что Армения может подписать в Вильнюсе договор с Евросоюзом. Я думаю, что Россия просто играет ту игру, которую она играет очень давно. Она собиралась показать то, что вот вдруг она может, там, я не знаю, поменять настроение. То, что она хотела показать Армении, что они могут разговаривать о военном сотрудничестве. Там даже прозвучала цифра 4 миллиарда военный контракт, который якобы может быть достигнут. В чем я, честно говоря, сомневаюсь из-за качества российского вооружения. И думаю, что просто Путин понял, что если ему поехать щить сейчас, это будет гораздо более выгодно, чем опять отказываться от визита. Вот и все.
Тенгиз, а еще возникает тема Олимпиады в связи с этим визитом.
Это совершенно верно. Вот это самое главное.
Да,
спасибо, что напомнили.
Ну, собственно говоря, я на ваши слова и опираюсь, что Путину необходимо безопасное пространство
вокруг. Совершенно верно. Вот в этом поддержка Азербайджана имеет ключевое значение.
Тут у меня сразу вопрос, обратный моему первому вопросу нашему бакинскому гостю. А Азербайджан это делает ради чего?
Азербайджан, я не согласен с тем утверждением, что...
Зачем? Нет, я... Да-да.
Да. Власти всегда старались поддерживать более-менее хорошие отношения и с Западом, и с Россией. В этом нет никаких сомнений. И они, значит, последнее время у властей было очень нервозность, большой даже нервозность относительно, значит, выдвижения кандидатом Рустам Брагимбекова. Официальная пресса и по сей день поливает его грязью. Крайне агрессивную кампанию ведут и против Рустама Брагимбекова, и против Национального совета. Мне кажется, все это связано с определенной беспокойностью. Если они так, если у них такая большая уверенность, то зачем все это делать? Зачем развернуть такую оголтелую, такую агрессивную кампанию, которая по сей день продолжается? Власти получили определенную, так сказать, они несколько успокоились, более уверенно стали себя считать после всего этого. Азербайджан уже давно натянут на отношения с западными странами, оттуда очень много критики, оттуда очень много критических замечаний в адрес азербайджанского правительства, поэтому они хотели добиться того, чтобы хотя бы создавать видимость улучшения отношений с Россией. Определенное улучшение, естественно. А то, что касается, вот Олега сказал, что я не верю, что будет контракт этот. Все это возможно, и он сослался на то, что якобы российское оружие. Для азербайджанской власти не имеет принципиальное значение какое. Этот военный контракт, скорее всего, политическим подоплеком, политический мотив имеет, причем ярко выраженный.
То есть он должен продемонстрировать, да, что военные контакты с Россией у Азербайджана более или, по крайней мере, не менее продвинуты, чем у России и Армении.
Судите сами, когда отношения с Соединенными Штатами пошли в стадию криза в определенной степени, азербайджанские власти сразу заключили договор с Израилем на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов за тем, чтобы через Израиль лоббировать свои интересы в Вашингтоне. Вашингтоне. То есть прослеживается такая картина. То есть эти контракты, они...
Рахима, скажите, вообще вот эта политика, да, Азербайджан не делает какого-то такого геополитического выбора в сторону, в пользу какого-то крупного центра, да?
Да, да.
То есть он пытается лавировать. Да. И это уже достаточно длительный период времени происходит. А как вы считаете, наступит какой-то такой переломный момент, когда Азербайджану все-таки придется сделать этот выбор?
Как журнал «National Interest» писал об этом Коэн, я в определенной степени согласен с его утверждением о том, что Соединенные Штаты стали уделять меньше внимания к Южному Кавказу, особенно Азербайджану, и просто Путин воспользовался этим. В последнее время не проявляется ответ. Судите сами, за последние несколько месяцев все время, практически все время, значит, с определенной долей преувеличения можно сказать, что секретарь Соединенных Штатов практически все время находится то в Израиле, то в Палестине. Огромное внимание во внешней политике Соединенных Штатов уделяется к этой, к урегулированию этой проблемы. К нам, значит, внимание сильно ослабло, и Россия воспользовалась этим. Если Запад самым серьезным образом, учитывая того, что, как говорил Коэн, Азербайджан имеет исключительное значение в южно-кавказских проблемах, проблем, связанных со Средней Азией, Азербайджан имеет действительно исключительную роль. Если западные страны, и Евросоюз, и Соединенные Штаты самым серьезным образом возьмутся за дело, то азербайджанским властям, если будет серьезное давление, если самым серьезным образом они возьмутся за это дело, азербайджанской власти уже в этом случае, я не сомневаюсь, что постараются найти с ним общий язык. То есть Крым будет в сторону этих. Пока оттуда нет такого серьезного давления, это не чувствуется, поэтому они решили, значит, найти поддержку у Путина.
Гагик, у меня такой вопрос. Ну, если действительно Россия решила воспользоваться моментом и как-то реализовать свои некоторые интересы именно через Азербайджан на Южном Кавказе, продемонстрировать, что она продолжает влиять на этот регион. Все-таки, да, вы сказали, что не видите никакой угрозы ни с какой стороны. Все-таки, ну, развитие, перспективы развития отношений Баку-Москва, оно может как-то, ну, в общем, ну, если не угрожать Армении, то, по крайней мере, какие-то, так сказать, иметь негативные результаты.
Могу сказать, я не говорил, что нет угрозы, я даже имел в виду больше, что нет ничего непредсказуемого. То есть эти сценарии вполне были понятны, что они будут прорабатываться и реализовываться. Сегодняшний ход сценария, да, пока не содержит явных угроз. Исключать их впредь невозможно, хотя, учитывая, ну, как бы, целостную картину для политического противостояния, не только регионального, но не только на региональном уровне, но и шире, конечно же, все-таки односторонней игры в пользу Азербайджана России, в общем-то, не предвидится. Неудобства будут создаваться, в том числе по причине каких-то, ну, достаточно серьезных решений по приоритетной внешней политике Армении.
Вы имеете в виду подписание соглашения о свободной торговле, да? Вот мы видим, как Россия нервно отреагировала в случае с Украиной. Мне кажется, что в случае с Арменией реакция должна была быть еще более жесткой.
В принципе, для России это более как бы обидно, но, конечно, жесткая реакция будет по Украине. Если Украина подпишет этот договор и будет его соблюдать, то уже значимость, будет ли Армения в таможенном союзе или не будет, это значительно ослабнет эту значимость, потому что, в общем, решающий игрок в становлении вот такого нового пространства, о котором говорит Россия, это Украина, а никак не Армения. Если там не будет Украины, все остальное фикция. Поэтому жесткий удар идет в первую очередь по Украине, предаточные и нас погладят, естественно. Конечно же, я повторюсь, неудобства будут создавать долгое время именно по этим причинам. Но кардинальных решений, по-моему, дело не дойдет. Вот как-то станет ясно, что выбор сделан, надо мириться с новой реальностью и находить новые интересные для себя каналы воздействия и сотрудничества.
Тенгиз, Тбилиси. Скажите, ну вот в Грузии новая реальность сегодня. Власти, возглавляемые Бединой и Иванишвили, озабочены улучшением отношений с Россией, стараются не делать каких-то резких, значит, замечаний по ее поводу. И вот мы видим, что Россия каким-то образом снова выходит на Южный Кавказ с целью усилить свое влияние. Как все-таки вы говорили о том, что это никак не скажется, но мне кажется, что если иметь в виду готовность нынешнего руководства Грузии к усилению и расширению контактов с Россией, все-таки появление России на Южном Кавказе Безина, Иванишвили и его окружение должны приветствовать в любом качестве, нет?
Что значит приветствовать? Россию мы всегда приветствовали как партнера, мы не приветствовали Россию как оккупанта. Проблема вот в этом, понимаете? И речь как раз идет о том, что мы стараемся, и вся наша дипломатия и внешняя политика ориентирована на то, чтобы вот эту сотрудничество расширить и оккупацию заменить деоккупацией. Это две разные вещи. Грузия всегда говорила, что открыто для торгово-экономического сотрудничества. Мы не закрывали границы. Россия закрывала границы. Мы не вводили санкции. Россия вводила санкции. Мы не вводили визовой режим. Они вводили визовой режим. Так что это две разные вещи. Грузия стремится в НАТО, Грузия стремится в Евросоюз. И то, что мы делаем по этому направлению и делали до этого, мы будем продолжать это делать. Потому что, опять-таки, я повторяю то, что говорил много раз, евроатлантический выбор Грузии, это не является выбором Саакашвили, Иванишвили, Шеварднадзе или Комсохурдзе, это или другого. Это является выбором многонационального общества Грузии.
Нет, поэтому ни одна власть это не поменяет. Это немножко, да, это понятно, это немножко другая тема. Я скорее имею в виду, что все-таки Грузия в значительной степени зависима от азербайджанских энергоносителей. И если вдруг мы гипотетически предположим, сложится некий политический союз Москва-Баку, и с той стороны будет направлен...
Исключается, знаете, по одной причине, потому что, опять-таки, повторяюсь, что Москва не понимает современные принципы сотрудничества. Вот самая большая проблема и в отношениях с Азербайджаном, и с Арменией, и с Грузией, и с Украиной. Проблема и в таможенном союзе с Казахстаном и с Белоруссией. Проблема как раз в том, что они понимают современные принципы сотрудничества.
Понимает, что надо пустить свою нефть в трубопровод, который проходит через всю территорию Грузии.
Ну, и это не... Во-первых, эта нефть обойдется очень дорого России. Я очень сомневаюсь, что этот
проект... А это вряд ли экономический проект. Это абсолютно очевидно политический проект. Это краник, который Россия умеет включать и выключать. Нужна Грузии вообще такая нефть?
Вы знаете, эта нефть, во-первых, эти объемы никак не могут повлиять на объемы Баку-Джейхан. То есть говорить о том, что Россия там потом закроет этот канал и трубопровод останется пуст, эта нефть не может там поменять погоду. Россия упустила этот момент. У них был такой момент, когда подписывался контракт века, когда президентом был еще Гейдар Алиев. И тогда был приглашен российский президент на подписание этого контракта. Он не приехал, и вместо него приехал заместитель министра энергетики. Поэтому, опять-таки, те проекты, которые работают, они работают. Если Россия примет современные принципы и условия сотрудничества, мы всегда рады. И Азербайджан этому рад, и Армения рада, и Грузия рада. Но если эти отношения будут строиться так, как они строились в Советском Союзе, я не думаю, что какая-то страна приняла бы такие принципы и такие правила игры.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, у нас не осталось времени. Буквально, если 30 секунд, если кто-то хочет как-то резюмировать, я могу вот предоставить такую возможность.
Так, чтобы на самом деле заполнить паузу, просто надо исходить из одной аллегории, которая мне в последнее время в голову приходит в связи с последними событиями. Это если у носорога плохой нрав и дурной характер, учитывая размеры носорога, это не его проблема. Вот с этой реальностью мы должны относиться ко всему тому, что иногда происходит в том числе с помощью России на Кавказе.
Да, понятно. Рахим, если вы хотите что-то добавить.
Да, я все же хочу быть оптимистом по поводу того, что Соединенные Штаты и Евросоюз не забудут о своих, в том числе, интересах и о своих обязательствах в плане достижения соблюдения демократии, в том числе в Южном Кавказе. И они, конечно же, исходя из этих принципов, они все более и более серьезно будут отнестись к ситуации, которая здесь складывается.
Что ж, спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гаги Кавакян. Из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского международного центра стратегических исследований. И из Баку Рахим Гаджи, редактор газеты «Азадлык Свобода». Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.